Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
У микрофона в студии радио «Спутник Абхазия» Лиана Ивжну. 14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Для того, чтобы поговорить об этой проблеме, этой болезни, мы пригласили в нашу студию врача-эндокринолога Сухумской городской клинической больницы Нану Аргун. Нану, приветствуем вас в нашей студии. Спасибо, что пришли. Итак, расскажите, пожалуйста, нам о том, какова вообще ситуация с заболеваемостью сахарным диабетом у нас в республике.
Начну, наверное, со статистики. По приблизительным подсчетам, в Абхазии около 11 тысяч больных сахарным диабетом. Все это приблизительно, потому что, чтобы говорить точно, необходимо провести масштабные национальные исследования, которые, в принципе, не все государства могут себе позволить, и даже вот в соседней нашей России это исследование было проведено только 4 года назад. Поэтому, опираясь вот на приблизительные подсчеты, мы говорим об 11 тысяч. А официально на учете в поликлиниках по месту жительства у нас зарегистрировано 3 тысячи больных.
Остальные, значит, остальные как-то лечатся вот сами?
Лечатся сами, и даже половина из этих 11 тысяч не знает о том, что они больны. Каждый пятый из них имеет уже осложнение.
Как странно.
Да.
То есть люди имеют проблемы и не обращаются,
и да? Не обращаются, и даже не знают о том, что они больны диабетом.
То есть после того, как они обратились,
это, выясняется уже? Они могли несколько лет даже болеть диабетом. Уже потом придут, допустим, жалобы у них на онемение конечностей, а это уже осложнение сахарного диабета.
Скажите, пожалуйста, каковы признаки сахара, который подскочил или, наоборот, упал? И какую вот первичную помощь можно оказать больному до того, как он попадет в руки медиков?
А признаки повышенного сахара в основном это сухость во рту, жажда, учащенное мочеиспускание. Может быть запах кетона, это запах вот уксуса, кислый запах изо рта, а при этом могут быть даже боли в животе. А какую помощь себе можно оказать? Если это пациент уже на инсулинотерапии, то они обычно знают, что необходимо ввести дополнительно подколку, подкожную инъекцию инсулина. Если дома кто-то владеет навыками внутривенных инъекций, можно будет провести инфузии физраствора, рингера, ничего туда не добавляя, и дождаться скорой помощи. Если это пациенты с длительным стажем, они также обычно имеют кетоновые полоски, чтобы определить уровень кетоновых тел в моче. Если этот уровень повышен, то необходимо принять обильно щелочное питье. Должно быть.
Ну, это если человек как бы на учете, он знает, да. А если вот нет?
Если
да?
он не знает, что он диабетик,
признаки схожие,
то он себе, в принципе, помочь не может, кроме как обильным питьем.
Ну, те, кто рядом, тоже могут вот этим поддержать, да?
Да, и вызвать наверное, скорую.
А вот упавший сахар?
Упавший сахар, с ним легче, конечно, можно себе помочь самому. Если это диабетик, то тогда он, если он в сознании, то он выпивает воду, в которой есть 3-4 чайные ложки сахара или 2. Допустим, сладкий сок, что найдется под рукой. Если он без сознания, то родственники ни в коем случае не должны пытаться его накормить чем-либо сладким, потому что может быть аспирация и попадание этой жидкости в дыхательные пути.
А как понять, что упал сахар?
Вот, основные признаки. Первое – это обильный холодный пот. Самый главный признак – это холодный пот. Потом это такая бледность кожных покровов, это тахикардия. Если пациент в сознании, то он будет агрессивный, спутанность сознания, это и вот чувство голода сильное.
Скажите, пожалуйста, какую помощь вот в наших медучреждениях больные могут вообще получить? Какова ситуация с медикаментами? И вообще государственная программа по оказанию помощи вот этой категории больных у нас есть? В Абхазии
работает? Государственная программа есть, она работает. Все инсулины на территории Абхазии получаются бесплатно. Получают все категории больных с сахарным диабетом, имеющие инвалидность и не имеющие инвалидность, все получают. Что касается таблетированных сахароснижающих препаратов или других по сопутствующей патологии, то все пациенты, имеющие инвалидность и гражданство Российской Федерации, тоже получают таблетки бесплатно.
Вот я знаю, что школы сахарного диабета работали у нас в Сухуми и Гагре. Каковы главные результаты этих школ, что бы вы отметили? И были планы, насколько я знаю, по открытию школы в других городах, там, районах Абхазии. Вот как с этим дело обстоит?
Ну, поскольку уже прошел ровно год с момента открытия школ, мы уже можем оценить нашу работу, то, что она была проведена не напрасно. Эти больные к нам приходят, мы имеем возможность за ними наблюдать. Индикаторами нашей работы по-прежнему являются дневники, с которыми они приходят, и также они измеряют уровень гликированного гемоглобина, это показатель сахара за 3 месяца. И мы можем с уверенностью сказать, что те пациенты, которые прошли эти школы с первого по последнее занятие, потому что пациенты были разные, не все пациенты посетили все занятия. Те, кто прошли, также они и приходят, и у них приверженность к лечению гораздо выше, и показатели гораздо лучше, показатели углеводного обмена.
Была также вот информация о запуске новой общественной диабетической организации. На какой стадии этот вопрос находится?
Вот я на этот вопрос точно не могу ответить, потому что это, насколько мне известно, планировали сами пациенты открыть. И они планируют, но пока еще в стадии вот планирования у них.
Пациенты, которые посещали школу, наверное,
нет,
да?
Не только нет? Пациенты, которые посещали школу. Вот все пациенты, которые активные.
Для чего они это делают? Чтобы как-то друг друга поддержать или
вообще диабетические сообщества, они самые дружные, наверное, всех болезней, диабетики, это самые дружные больные. Да. Вот объяснить, наверное, тем, что у них особый образ жизни, они друг друга понимают, как никто. Например, есть такой термин диасообщество, диамама, диапапа, диасемья. Вот ни в какой болезни такого нет, как именно в сахарном диабете. И практически везде, во всех странах есть эти сообщества диабетические. Думаю, и наши диабетики также.
Угу. Нана, еще хотелось бы узнать, вот как вообще можно заболеть сахарным диабетом? Ну, известно, что есть там первая, вторая, третья степень, или типы, точнее.
Ну, другие типы, да. Первый, то второй есть... тип и другие типы сахарного диабета.
И вот каковы причины и каковы признаки? Вот, как понять человека?
Причины совершенно разные этих типов. Сахарный диабет второго типа – это диабет более с генетической предрасположенностью. Если болен один из родителей, то риск того, что заболеет потомок, составляет 40%, то есть очень большой риск. А при этом наряду с генетической предрасположенностью, что еще должно быть? Избыточный вес, малоподвижный образ жизни, хронические стрессы, плохое питание. И из всех факторов риска тут избыточный вес самую большую роль играет. Соответственно, профилактика, чтобы не заболеть, это значит вести более физические упражнения ежедневные, следить за весом. Наследственность никуда не денешь, на вес можно повлиять.
Наследственность это тоже не стопроцентно, да?
Нет,
то есть это не обязательно, что
нет, будет вот реализуете болеть. Ли вы это свои гены, это все зависит от вас, от вашего образа жизни. А вот с сахарным диабетом первого типа тут уже очень сложно. И вот причина тут в чем? Это сбой иммунной системы, когда против своей поджелудочной железы вырабатываются антитела, которые ее разрушают. Это болеют подростки, маленькие дети. То есть тут ничего не сделаешь очень часто, потому что причина неизвестна. В любой семье может появиться ребенок с сахарным диабетом первого типа. Есть предпосылки, это генетика, но она еще в меньших случаях в частоте, чем при сахарном диабете второго типа.
И... То есть это не обязательно при рождении, то есть это приобретенное, да, может быть?
Да, это вот может быть после вирусной инфекции, любой вирусной инфекции. Оспа, там, ветряная оспа, краснуха, грипп банальный, ОРВИ даже может быть. Но проводят профилактику у тех детей, которые находятся в группе риска. Допустим, если это дети, оба родителя которых больны сахарным диабетом первого типа, у них риск заболеть большой, около 30%. Либо когда один из родителей болен диабетом первого типа, вот, например, риск заболеть от мужчины, больного диабетом первого типа, выше, 6% составляет, чем риск заболеть от женщины. Вот, то есть потомок, да, от женщины первым типом диабета, у него риск заболеть составляет 1% всего лишь. Вот у этих детей проводится профилактика. Профилактика – это вакцинация обязательно, поскольку вирусное заболевание является пусковым фактором. В грудном возрасте им нужно исключить питание, содержащее белок коровьего молока, и также глютен. Витамин D у них должен быть тоже на оптимальном уровне. Но это опять-таки профилактика не 100%.
А вообще, людям, у которых, скажем, ну, нет вот этих причин, о которых вы назвали, признаков, точнее, о которых вы говорите, вот как им себя, скажем, ну, обезопасить или, не знаю, то есть, ну, поберечь себя, да, то, что, банально сдавать анализы, что вот нужно делать
вообще
человеку,
таких...
ну, вроде бы, как бы здоровому?
Если у него есть избыточный вес после 40 лет, каждый год хотя бы нужно обязательно проверять уровень сахара в крови. Если есть наследственность, то даже делают тесты с нагрузкой на глюкозу, чтобы понять, есть ли скрытые формы уже диабета.
А скрытые формы, вот это что? Это как?
Это преддиабет. Мы проводим тест нагрузкой, специально называется глюкозотолерантный тест, в группах риска. Группы риска – это беременные женщины, у которых кто-то в роду был диабетиком второго типа, либо беременные женщины, которые очень набрали вес за беременность. Вот. У них проводится, это проводится Вот, как я уже сказала, в семьях, где есть больные с сахарным диабетом второго типа и люди с избыточным весом.
Это не у нас можно сделать этот
конечно,
анализ.
Да? Практически в любой лаборатории можно сделать.
Ну, а расскажите о том, как правильно все-таки подготовить себя для сдачи анализа на сахар.
Вот, если мы сдаем анализ на сахар, наоборот, как раз-таки себя к этому готовить не нужно. Иначе тест, вот, все это окажется ложно-отрицательным. Нужно вести такой же образ жизни, как обычно. То есть не нужно ограничивать себя в углеводах, как это некоторые делают. Единственное, что это 8-часовое голодание. Все, больше ничего не требуется.
А с утра не есть, как обычно при сдаче
анализов?
Можно
пить воду, не есть, не курить. Не есть, но пить воду можно.
Пить воду можно.
И зубы чистить тоже можно.
Нана, давайте, наверное, будет, я думаю, нашим слушателям интересно, какую помощь вы можете вот в больнице непосредственно оказать таким больным. Об этом расскажите.
Ну, на сегодняшний день сахарный диабет второго типа, он рассматривается как эквивалент наличия у пациента клинически выраженного сердечно-сосудистого заболевания. То есть сахарный диабет – это фактически приравнено к сердечно-сосудистому заболеванию. И поскольку вот в нашей больнице есть два отделения, это, я имею в виду отделения профильные по сердечно-сосудистым заболеваниям, это отделение кардиологии и неврологии. И, соответственно, с палатами интенсивной терапии, и, к сожалению, большая масса пациентов этих отделений – это диабетики, причем они очень коморбидные, то есть наряду с, допустим, сердечно-сосудистым заболеванием, у них есть еще и много сопутствующих болезней. И основная причина смерти при сахарном диабете – это инфаркты и инсульты. То есть это не сам подъем сахара по себе, а именно сердечно-сосудистые катастрофы.
Угу. Ну, проще говоря, вот какую помощь могут получить?
А какую помощь?
Больницы вот, во второй непосредственно.
Вот смотрите, в основном эти больные сконцентрированы у нас в отделениях неврологии и кардиологии, где наряду с сердечно-сосудистыми катастрофами у них определяется гипергликемия. То есть всегда высокий сахар сопровождает инфаркты и инсульты. Соответственно, и течение инфарктов и инсультов будет зависеть от того, какой уровень гликемии у пациента, прогнозы. Этим мы и занимаемся.
Угу. Скажите, пожалуйста, Нана, вот люди, которые, скажем, излишне потребляют сладкое, или их и тянет на сладкое, это является каким-то, скажем, ну, подозрением, что ли, на сахар?
Нет,
может
это
быть?
Абсолютно нет? Не взаимосвязано. Это просто пищевая привычка, которая не обязательно приведет к сахарному диабету. Она может привести к диабету только в случае генетических детерминант, то есть предрасположенности, избыточного веса. Если человек худой, у него нет в семье диабетиков, при этом он любит сладкое, пусть кушает на здоровье. Это нисколечко не фактор риска.
То есть потребление сладкого не провоцирует,
нет,
да, развитие этой болезни?
Нет, не провоцирует.
Это никак не связано?
Нет, при нормальном весе.
При нормальном
да,
весе.
Да, если у человека избыточный вес, он потребляет много сладкого, конечно, он приближает к себе сахарному диабету.
Ну и да. Насколько опасно это заболевание?
Сахарный диабет, особенно второго типа, да, он чем опасен? Тем, что ничего не болит поначалу. То есть пациент сам не осознает, что он болеет сахарным диабетом, а осознает только тогда, когда он начинает плохо видеть, у него не имеют конечности. Даже безболевые формы инфаркта миокарда есть у пациентов. У них такая особенность, то, что вот они инфаркт переносят на ногах, и при этом у них даже сердце не болит. Он коварен своими осложнениями, и чаще всего они сердечно-сосудистого характера.
Давайте, наверное, вот завершая, а какой вот главный совет вообще вы дали бы людям, которые вот не болеют сахарным диабетом, ну, как вот себя поберечь, скажем так?
В любом случае, я бы посоветовала всем людям проводить профилактику сахарного диабета второго типа. Это вести здоровый образ жизни, употреблять пищу, богатую растительными волокнами, и следить за весом обязательно.
Ну, а сдавать, наверное, на сахар, да?
Да, после 40 лет, да, обычно проводится такой скрининг сахарного диабета.
Хорошо, спасибо большое. Я напомню, уважаемые радиослушатели, в нашей студии была врач-эндокринолог Сухумской городской клинической больницы Нана Аргун, и мы говорили о проблеме сахарного диабета.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.